Продолжаем исследовать историю древнего мира, возвращаемся в Китай. Сегодня у нас на повестке доисторический Китай, или, как я обещал назвать нашу сегодняшнюю беседу, Китай до Китая. Ну, почти все территории на планете Земля когда-то были чем-то до чего-то. Америка была до Америки, Китай был до Китая, Индия до Индии, Египет до Египта. А Россия, как-то ни странно, была до России, потому что люди жили... И живут у нас очень давно на планете Земля, имеют свои культуры, свои особенности, обычаи, и далеко не всегда современная страна, государство, народ прямо наследует тому, что было в далекой древности. Китай. Что такое-то Джунго, серединная империя? Дело в том, что мы представляем себе Китай, глядя на карту, в строго современном его состоянии. И... Географической доминантой Великой Китайской равнины, безусловно, являются две огромные реки – Хуанхэ на севере и Янцзы на юге. И есть огромный соблазн, которому я с удивлением это давным-давно обнаружил, следуют многие публицисты. Про ученых я не говорю, публицисты. Соблазн в чем? А в том, чтобы провести прямую параллель между... Междуречьем Тигра и Ефрата и междуречьем Янцзы и Хуанхэ. Вот китайская цивилизация якобы родилась между Янцзы и Хуанхэ. Точно так же, как цивилизация Шумера-Аккада между Тигром и Ефратом. Но позвольте, от Тигра до Ефрата можно доехать на машине за один, там, какой там за один день, за пару часов. Там очень маленькое расстояние. А между Янцзы и Хуанхэ в современном их состоянии в самом ближнем измерении по прямой почти 900 километров. Это 8 часов на машине ехать с хорошей скоростью, по хорошей дороге. То есть вы понимаете, что это вообще-то расстояние для древности почти непреодолимые. И люди, которые жили на берегах Хуанхэ, вообще могли не знать о том, что есть какой-то там где-то Янцзы. Поэтому, конечно, о формировании какой-то слитной цивилизации в этом междуречье говорить невозможно вообще. Потому что Янцзы – это один регион Китая, Хуанхэ – категорически другой. Там жили совсем разные люди, занимались в древности совершенно разными вещами и зачастую друг с другом были совсем не знакомы. Это регионы разные и не связанные. Кроме того, Китай богат горами. Например, в Китае находится самая огромная, самая высокая гряда гор – это Тибет, ограниченный Гималаями. Причем Гималаи это мало того, что самые высокие горы, они еще и молодые, они продолжают расти примерно по сантиметру два в год. Учитывая их исполинскую среднюю величину, там 6-6,5 километров, почти космос, эти сантиметры не видны, но мы помним, что индийский субконтинент продолжает погружаться в тело Евразии и поднимать этот гигантский горный кряж. Но ведь в Китае есть не только эти горы. Китай ограничен горами с севера. Есть горные хребты, которые выходят непосредственно в сам Китай, то есть он не только равнинный, и там тоже живут люди, которые могут заметно отличались от того, что мы имеем в Центральном Китае. При этом Китай имеет прямое сообщение с Центральной Азией, где проживали самые разнообразные кочевники, которые как очень мобильные, беспокойные и для оседлого человека крайне неприятный субстрат, помимо неприятностей, приносили еще и новшества. Как они приносили их в Европу, откуда мы только что с вами ушли, точно так же они приносили их и в Китай. И в том числе оставались там, мы видели, как волны кочевников захлестывали данную территорию раз за разом, китайцы от них то успешно отбивались, то бывали завоеваны, вынуждены были ассимилировать их веками. Вот последнее это было маньчжурское завоевание, то это были монголы и так далее и тому подобное. Как они наплакались с сюнну, хуннами, с киданями чуть позже. Словом, китайцы и кочевники – это всегда два очень разных мира, которые, тем не менее, находятся в одном месте и варятся в одном исполинском котле. Но и это далеко не все, потому что юг Китая огромный, очень населенный, и в древние времена, и сейчас это люди, строго говоря, даже не совсем китайские, потому что, я имею в виду про этническую принадлежность, юг Китая занимали, например, носители тай-кадайской группы языков, то есть это предки современных тайланцев, тайцев, ну или сиамцев, называйте как хотите. Более того, прямо сейчас там на юге Китая живут тайцы, которые никогда в жизни не были в Таиланде, хотя говорят на том самом языке. Что-то такое мы могли видеть и в древности. При этом на юге Китая проживали люди совершенно другие, помимо предков носителей современной тай-китайской группы языков. Или, например, тибето-бирманской группы языков. Все-таки они на китайцев похожи. Нет, на юге Китая проживали предки австронезийских народов. То есть, люди чернокожие, предки современных полинезийцев, насельников островов Тихого океана, Новой Зеландии, Австралии. Вот эти австронезийские народы проживали в том числе в Китае. Причем они там не просто проживали, а создавали чрезвычайно изысканные археологические культуры с очень высоким уровнем технологии. Ну и, конечно, Китай тогда имел несколько иной климат, чем сейчас. Сейчас несколько холоднее, чем было тогда, а мы говорим про глубокую древность, про мезолит и начало неолита, то есть 10-8 тысяч лет до нашей эры, а это только что закончилось период обледенения Дали. Ну, где-то около 14 тысяч лет до нашей эры. То есть, уровень моря заметно изменился на примерно 110 метров от современного уровня моря. Сегодня очень густо заселенные территории, например, наподобие полуострова, очень большого полуострова Шаньдунь, были только что избавлены от морского покрова, и да, там было очень сыро, там были сплошные чудовищные болота. Или, ближе к морю, совершенно засоленная почва, на которой ничего нельзя было сажать. То есть, там нельзя было жить вообще. В одном месте нельзя ничего посадить, в другом месте болото, там живут крокодилы, змеи и малярии, которые выкашивают все живое, что не имеет природного иммунитета. А природный иммунитет может появиться только путем долгого проживания на одном месте. И вот такими необычными, очень разными природными, климатическими, географическими особенностями славился Китай в древности. И, конечно, его населяли самые разные, в том числе и в этническом смысле люди, от негроидов до ярко выраженных монголоидов. Ну и, конечно, совсем в скором времени туда еще и индоевропейцы придут в виде волны кочевников Юэджи, которые останутся в Китае очень надолго, принеся туда и знакомство с колесницами, и знакомство с одомашненными лошадьми. Вот теми самыми, в прошлый раз я упоминал, про которые китайцы долгое время считали, что они их раньше всех в мире одомашнили, что вообще-то очень странно. Так вот, неолит в Китае. Первая неолитическая культура, самая древняя неолитическая культура в Китае, судя по всему, это культура Синлунва, около 6200 лет до нашей эры, тире 5400 лет до нашей эры. Это северо-восток Китая, с выходом на территорию современной Монголии. Люди, которые уже знали керамику, которые знали изделия из жадеита, ну, это минерал родственный нефриту, из которого они изготавливали ту самую каменную индустрию, при помощи которой они добывали еду, шили одежду и так далее. То есть, самым ходовым камнем был, собственно, этот жадеит. Очень твердый, невероятно острый при ретушировании, условно, затачивании, и очень при этом хрупкий и ломкий камень. Тут моментик есть один. Когда мы говорим о неолите, вот это да, где-то около 6200 лет до нашей эры, это развитая, хорошая археологическая культура, неолитические поселения появляются несколько раньше, видимо, около 7500 лет до нашей эры, но вот керамика в Китае появляется гораздо раньше. Керамика в Китае известна где-то около, внимание, 20 тысяч лет до нашей эры. То есть, это, видимо, вообще одна из первых керамических держав на планете Земля. И если, вот помните, мы говорили о Ближнем Востоке, о плодородном полумесяце Тигра, Ефрата, Египта, мы говорили раз за разом, докерамический неолит, то есть, неолит уже есть, то есть, уже произошел переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. То есть, люди стали жить оседло, и им нужно было долговременное хранилище для продукта, который они производят на месте. Будь то продукты животноводства или продукты земледелия. То есть, нужны были вот те самые условно герметичные горшки, которые могли сохранять излишки, запасы долгое время. То есть, люди давно уже не находятся в состоянии кочевом или полукочевом. А в Китае все наоборот. есть донеолитическая керамика, причем старше неолита почти в два раза. То есть, значит, что? Люди еще охотники и собиратели, но уже живут на одном месте, потому что плодородность тех или иных территорий была такова, что им просто не нужно было никуда двигаться, а значит, нужно было сохранять то, что они отняли у природы, в каких-то удобных хранилищах. И появляется керамика. Причем, повторюсь, задолго до неолита. И вот когда мы говорим культура Синлунва 6200, она уже давным-давно знала керамику. Очень давно. Они еще даже их, точнее, не они, а их супердалекие предки, даже не думали еще о том, чтобы вот то самое дикое просо, которое они просто собирали в разливах рек, начать культивировать, то есть специально высаживать. У них уже были свои горшочки. Причем тут у Китая, конечно, есть огромная фора. Что такое керамика? Это всегда обжиг. А для обжига нужна специальная печь. И вот китайцы, имея такой задел чисто технологии, когда у них заканчивается неолит, ну вот он уже на излете находится, начинается ранняя бронза, китайцы имеют настолько развитые печи для обжига, что они умудряются разгонять температуру до 1500 градусов. То есть, это в два раза больше, чем нужно вообще для производства керамики. Ну, они эти печи очень-очень давно строят, они научились хорошо их делать. А значит, как только происходит переход к металлургии, китайцы имеют готовые доменные печи, которые могут плавить не только бронзу, но и железо. Когда в Китае начнется железный век, сразу скажу, заметно позже, чем в евразийской этой самой колыбели средиземноморской, китайцы, как только начнут разбираться с железом, они почти сразу, по историческим меркам, мгновенно научатся плавить чугун. Чего Европа не знала до 15 века нашей эры. То есть, китайцы в этом отношении Западную Европу обогнали на 3000 лет. Вот всего лишь. Зачем нужны были такие печи для обжига глины, не знает никто, просто потому, что это абсолютно избыточная температура. Но, видимо, это получилось случайно, просто из-за того, что их строили уже там, 15 тысяч лет, эти печи. Просто научились хорошо строить, вот и все. А все по одной простой причине, потому что у тех охотников и собирателей было что потребить, не переходя к той самой неолитической революции. Однако неолитическая революция должна была состояться, и она, конечно, состоялась. И вот тут-то мы сразу говорим, Китай, ваша ассоциация, вот первое, что вы думаете, когда слышите слово Китай, ну, в смысле еды, конечно же, два момента, это рис и чай. Ну, вообще-то Китай называют Китаем в Европе от слова China, то есть это от слова чай. Потому что Китай – это великая чайная держава. Но, однако, нет, товарищи, чай китайцы научились пить где-то около 3-2 века до нашей эры, причем этим занимались в основном аристократы, вельможи и прочие. То есть, сами китайцы чая не видели. Да, потом, конечно, чай стал очень важной вещью для Китая, но это уже средние века, совсем далеко от нашего сегодняшнего обсуждения. Рис. Рис – как теперь мы более-менее точно можем утверждать, вообще не в Китае, а домашний. Его домашний на территории современного Таиланда. Задолго до того, как он проник в Китай. И потом по рекам, по Меконгу, по реке Красной, оно все попало на север, собственно, в Китай. И из южных регионов Китая распространилось до реки Янцзы, где приобрело чрезвычайно высокие значения из-за плодородности лесовых почв, которые там имеются. То есть, где просто все замечательно растет. Вот там рис домашнили. А вот север Китая, то есть река Хуанхэ, напомню, от современного русла где-то около 900 километров от Янцзы до Хуанхэ. Хуанхэ тогда, опять же, замечу, текло не там, где сейчас. Хуанхэ неоднократно меняло русло, иногда катастрофически меняло русло, с чем, собственно, связана легенда о потопе. Так вот, в долине Хуанхэ вообще не знали риса. Никто в долине Хуанхэ рис не выращивал вообще. Там в свое время научились выращивать, точнее не научились, а их научили пришельцы из Средней Азии выращивать пшеницу. Но пшеница не была сколько-нибудь заметным злаковым культурным растением. Самое главное – это просо. Вот просо – это то, что китайцы выращивали на протяжении тысячелетий, примерно с 6000 лет до нашей эры, 6000-5300 лет до нашей эры, вот север Китая живет на просе. К Кстати говоря, еще в 19-м, начале 20-го, в первой половине 20 века было точное разделение китайской кухни на кухню просовой, просеной лапши на севере и рисовых колобков на юге. Причем рис не считался дешевой едой. Да, конечно, это не еда аристократии, то есть очень богатых людей, но кто попало, рис в Китае вообще-то не мог есть в то время. А вот просто ели все. И Китай, вот тот самый Китай, который мы знаем, он начался не там, где росили рис. Он начался там, где растили просо. Потому что первые развитые археологические культуры, которые являются уже прото- или раннегосударственными, располагались именно на Хуанхэ. Именно Хуанхэ является сердцем современного Китая. То, откуда он произрастает, его корнем. И это просовая цивилизация, никакая не рисовая. А с рисом эти люди познакомились заметно позже. Но помимо проса и риса, ведь еще есть чего вырастить и чего скушать. Например, китайцы первыми начали активнейшим образом использовать такое растение, как китайский крыжовник, который мы все знаем под названием киви. Тут один прикол в том, что они киви никогда не выращивали. Они киви собирали только в дикорастущем виде. Ну вот, например, как мы собираем дикорастущую чернику, даже не думая ее высевать. Точно так же китайцы собирали киви. И причем в первую очередь, судя по всему, его употребляли не в пищу, а в лекарственных целях. Какой-то этот крыжовник, видимо, у них какие-то вызывал лечебные ассоциации. Он кисленький, и, видимо, что-то с этим было связано. То киви, которое мы знаем сейчас, уже культивировано, это сильно более поздняя история, конечно. И где-то около 4-3 тысяч лет до нашей эры китайцы начинают культивировать абрикосы и апельсины. Животные. Утка на юге, курица на севере. И утка и курица – это то, что в китайской кухне и в китайской культуре имеет какое-то неприходящее значение. Просто почему? Потому что, например, свинью или корову очень тяжело содержать. Я уж про лошадь-то молчу. Лошадь – это вообще какой-то караул. Она же убежать может любую секунду и жрет много, если что. А вот утка и курица кушают мало, и они дают яйца постоянно. Поэтому, да и их самих можно, конечно же, скушать. Поэтому китайцы очень рано начинают использовать и утку, и курицу на севере. При этом северные народы, их главное мясное блюдо – это свинья. Они постоянно разводили свиней, причем разводили их ужасным, совершенно очень остроумным и страшным негигиеничным способом, который дошел до 20 века и даже до 21-го. Сейчас этим со страшной силой борются, но в относительно диких северных районах он до сих пор есть. Туалет совмещали со свинарником, то есть вот там вот на приступочке люди делали все свои дела, а снизу свиньи это все кушали. Потом люди забивали свиней, ели их и снова делали свои дела новым свиньям. Собственно, так было удобно все устроено. Даже, чтобы вы не подумали, помимо археологических, совершенно четких свидетельств такого рода обычаи, есть прям сделанные из керамики такие вот игрушечки, где прям нарисовано, прошу прощения, вылеплены такой дворик квадратный, там 4-5 свинюшек, приступочка и такой домик сверху, совершенно прозрачного назначения. Вот дожил такой круговорот еды в природе, дожил местами в Китае до сегодняшнего дня, до 20-х годов 21 века. Так вот, а на юге одомашнивают, конечно же, буйвола. Как это было в Индии, точно так же это было и в Юго-Восточной Азии, так же точно это было на юге Китая, потому что буйвол – это прекрасно, буйвол очень сильный, невероятно сильное животное, может очень много тащить, поэтому его сразу начинают использовать, не сразу, скоро его начинают использовать в упряжке и для распашки территорий тех или иных агрокультурных. И, конечно же, его кушали. Да. Лошадь. Лошадь китайцы знали, безусловно. Она никогда не была сильно распространена, но вот там, где проходят границы с Монголией, там лошадь была распространена в первую очередь как мясное и молочное животное. То есть кобыл доили, и потом же их могли забить на мясо. Ездовая лошадь. Ох, с ездовыми лошадьми в Китае всегда были проблемы. Когда они уже создадут очередное государство, будут постоянно воевать с кочевниками, а у этих же кочевников вынуждены будут покупать для армии лошадей. С Китаем и Китай и лошади – это всегда вещи, которые существуют немножко в параллельных вселенных, ну, по крайней мере, до средних веков уж точно. Так вот, лошадь, собака. Собаку китайцы одомашнивают очень давно. Судя по всему, еще в мезолите. То есть где-то около 12-10 тысяч лет до нашей эры, и ее сразу начинают употреблять в пищу. До сих пор китайцы собак едят, и корейцы, кстати, тоже. Это началось невероятно давно. Да, люди, как они жили? Самые яркие культуры археологические, которые мы вспоминаем сразу, когда говорим о неолитическом Китае, это в первую очередь, конечно, Яншао. Это группа неолитических археологических стоянок, которые находились на территории Китая, в средней части реки Хуанхэ, где-то в 5-3 тысячелетии до нашей эры. Это очень развитая неолитическая культура, просто невероятно развитая. Кстати говоря, судя по всему, вот это-то и были предки предков современных китайцев, то есть какие-то их прадеды. Яншао. Яншао знали поселения, причем довольно немаленькие поселения, там по несколько десятков домов в одном месте, и они не знали стен. То есть это какой-то такой букалический первобытный рай, когда не было войн. Почему нет стен, а есть только рвы? Да. Поселения отделялись рвами. Они боялись диких животных. То есть, какие-нибудь волки могли, конечно, прискакать, украсть какую-нибудь овцу, козу или, не дай бог, ребеночка. То есть, нужен ров на всякий случай. А вот каких-то специальных приспособлений для защиты от соседей не было. Судя по всему, в самом деле, это довольно редкий случай, когда мы говорим, что вот археологическая культура Яншао довольно большая. Это все среднее течение реки Хуанхэ. Много сотен километров. Оно занимало по протяженности во все стороны. Это, видимо, в самом деле были родственники, то есть, которые знали друг друга и не нападали друг на друга. Самые старые люди в яньшаоских захоронениях, внимание, у них возраст около 47-48 лет. Для неолита это глубокие деды. То есть, люди вообще-то в неолите жили до 25 лет приблизительно. А тут, вы представляете, до 47-48 лет доживают люди. Это как если бы сейчас у нас люди стабильно могли доживать до 110-120 лет. Приблизительно вот такие аналогии прослеживаются. Яньшао очень хорошо, просто невероятно хорошо обрабатывали нефрит и жадеит. У них отличные инструменты каменные, просто очень хорошие, великолепного качества. Я бы даже сказал, не без художественного вкуса. Причем яньшаоская технология закрепления каменных наконечников в деревянных рукоятках доживет до средних веков, когда уже забудут про то, что такое камень, уже давно будут пользоваться металлическими инструментами, орудиями или оружием. Вот даже оружие, которое вообще-то не только предельно требовательно к новостям технологии, но и сама их продуцирует, эти самые новости. Вот даже оружие оставалось предельно традиционным, используя супердревние яньшаоские изобретения. И у них была великолепная керамика. Когда я рассказывал о печах для обжига керамики, я имел в виду в первую очередь, конечно, культуру яньшао. Они выполняли керамику на не просто хорошем уровне, а эта керамика в самом деле высокохудожественная. Во-первых, они догадались сразу вылеплять ее и расписывать. Или вылеплять из разноцветной глины, или вылеплять ее из монотонной глины и потом сверху наносить роспись. И только потом обжигать. В итоге яньшаоские горшки, чаши, кувшины, сковороды, в смысле сохранности росписи, невероятно, они не облупляются. Просто потому, что огромная температура там, в 1300-1400 градусов, при которой обжигали эти горшки, просто вжигала краску в поверхность самого изделия. И это, прямо скажем, один из маркеров яньшаоской археологической культуры. Если вы увидите горшки, вы никогда их ни с чем не спутаете. А вот рядом, в верховьях реки Хуанхэ, проживали люди, носители мадзяоской археологической культуры или археологической культуры мадзяо. Она приблизительно синхронна яньшао, то есть это где-то 4500-4000 лет до нашей эры, 3000 лет до нашей эры. Они очень похожи. Это прямо видно, что они находились под влиянием друг друга. Они торговали. Более того, местами ареалы Мадзяо и Яньшао прямо накладываются друг на друга. То есть, они были не просто соседями, они сожительствовали вместе на собственных границах. Сожительствовали, судя по всему, в основном мирно, потому что, опять же, каких-то массовых следов побоищ, уничтоженных поселений мы просто пока не находим. Может быть, в дальнейшем все будет скорректировано, но пока из очень многих поселений, которые археологи знают, следов именно разгрома военных мы не видим. И очень мало людей, которые носят следы насильственной смерти, совершенных при помощи оружия в захоронениях. То есть, сожительствовали мирно. При этом, похоронный обряд Мадзяо и похоронный обряд Яньшао категорически разные. Это не родственники. Да, они знают друг друга, но это не родственники, просто потому что у них в важных, маркирующих вещах в религии, что отражается сразу в похоронном обряде, есть серьезная разница. И у них совсем другая керамика. Она похожа на яньшаоскую. Более того, человек, не разбирающийся и вообще не в теме археологии, может сказать, что одно и то же. Нет. Мадзяо обжигали керамику при куда более маленькой температуре. Это во-первых. Во-вторых, она у них вся лепная. И куда более худшего качества. И они расписывали ее после обжига. Это самое главное. То есть, да, мотивы росписи похожи, но она расписана после обжига, а не до, как в основном было принято в яньшаоской культуре. Ближе к территории Монголии существует археологическая культура Хуншань, где-то около 4700-2900 лет до нашей эры. Она была замечательна тем, что очень здорово работала с нефритом, жадеитом. При том, что когда мы говорим «здорово», я только что говорил, что яньшаньцы очень хорошо с ними работали, то тут мы видим не только хороший инструмент, но и очень изысканные украшения. Причем они изысканы, сделаны с потрясающим вкусом и очень сложны в изготовлении. Многие из них имеют размеры 2-3 сантиметра, а нефрит, да и жадеит тоже, чудовищно твердый, его сложно обрабатывать. И я понимаю, когда человеку нужно сделать топор, при помощи которого он вообще-то будет себе еду добывать, обороняться от диких зверей, валить деревья. Это нужная вещь, это инструмент. Но когда огромные усилия тратятся на производство украшений из очень твердого, неподатливого материала, то тут нужно понимать, что уже начинается разделение труда. Потому что пойти попасти овец или посопать проса, а потом в свободное от сопания время начать вытачивать настолько тонкое и качественное украшение из нефрита, вот это так не работает. То есть, судя по всему, уже выделяется вот эта вот та граница, которая отделяет универсального мастера на все руки, неолитического, от мастера не на все руки, но куда более качественного в своей специальности. То есть, видимо, уже начинается постепенно разделение труда. Но это северные культуры. Это вот то самое, откуда происходит Китай. Причем, что очень интересно, культура Мадзяо, о которой мы с вами говорили, пропадает. То есть, ее в данной местности просто не становится. А куда она девается? Ее вроде бы никто не громил. Считается, это опять же предположение, но предположение очень соблазнительное, что именно здесь, в среднем и верхнем течении реки Хуанхэ, проживали предки, как раз одни, яньшао, китайцев, а другие тибето-бирманцев. И вот тибето-бирманцы ушли из верховьев Хуанхэ туда, откуда потом они переселятся и на Тибет, и в Бирму, уже в Юго-Восточной Азии. Просто потому, что там есть следы родственных археологических культур более поздних. То есть, видимо, как раз следы того самого переселения. Это не точно, это пока предположение, но мне оно кажется невероятно красивым. Когда мы можем сказать, или хотя бы предположить, что вот посмотрите, предки тибето-бирманцев жили здесь, а предки китайцев вот буквально с ними по соседству. Но только ли там развивались археологические культуры? Нет, конечно. Потому что мы имеем еще и южные, потрясающе интересные южные археологические культуры. Например, в Джоушуане, Джэцзяне, это вообще нижнее течение реки Янцзы, культура Хэмуду. Археологическая культура Хэмуду невероятно интересная, которая, судя по всему, не являлись строго китайскими. Строили они свои деревянные дома, как это вообще характерно для Юго-Восточной Азии, изготавливали довольно скучную черную керамику, то есть какой-то такой вот изящно расписной ее нету. Причем с, опять же, довольно скучными узорами или с веревочным узором, когда просто горшок обкладывали веревочкой, потом ее снимали, и оставалась такая вмятинка. Либо рисовали птичек там каких-то. Вот, судя по всему, они были носителями праавтронезийского языка, который потом мигрировали на Тайвань и далее. Но вот там что было сделано? Там разработали, на этой территории, разработали производство лаковой посуды из дерева. Лаковая посуда – это супер-ноу-хау китайское. Ну, мы будем уже в новейшее время, в новое новейшее время видеть, как Европа будет массово покупать лакированные деревянные китайские изделия, в самом деле, высочайшего качества. Так вот, вырезается довольно тонкая деревянная миска. Вырезать ее проблем никаких. Просто тонкая деревянная миска, она рано или поздно лопнет, рассохнется, расколется и будет пропускать воду. Нужно будет делать новую, это выбрасывать. Она очень недолговечная. Толстую можно сделать, она будет несколько более долговечная, но очень грубая и неудобная. А вот как сделать тонкую и долговечную? А вот догадались. На эту посуду наносили ядовитый сок дерева. Высушивали изделие. И так повторяли сотни раз, в сотни слоев, после чего древесное изделие покрывалось слоем почти вечного материала. И эти лаковые изделия могут храниться даже в земле тысячи лет. Да, конечно, они испортятся, но тем не менее, если вы за ними будете ухаживать, лаковая посуда почти вечная, очень легкая и невероятно изящная. Заметьте, это придумали не китайцы. А китайцы потом это дело просто восприняли, хотя изобретение было далеко не их. Вот примерно так выглядел китайский неолит. Я далеко не полностью его описываю, потому что это десятки самых разных археологических культур и традиций. Я пока говорю только о каких-то ярких маркерных культурах, которые лично мне представляются интересными и нравятся. Ну, не только, конечно, мне, они просто самые яркие. Чего ж там говорить, Яньшао – это наше все, что называется. Так вот, так выглядел неолит Китая. Неолит Китая переходит, собственно, к цивилизационному периоду вместе с тем, что мы называем археологической культурой Эрлитоу 1, 2, 3. Ей наследует культура Эрлиган, мы об этом будем говорить в следующий раз. И вот с Эрлитоу связано, заметьте, мифологическим образом, это далеко не факт, самое древнее китайское государство, которое называется государство Ся или династия Ся. Но о Эрлитоу династии Ся мы с вами поговорим в следующий раз. На сегодня все.